В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 апреля 2018 года, 12 часов дня в Москве, и на Радио Теос в прямом эфире с вами, как и всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать Евангелие Иоанна. Это удивительное, совершенно потрясающее, феноменальное, парадоксальное, какое хотите, Евангелие, которое открывает нам необыкновенную силу, заключенную в этом удивительном имени Иисус Христос. И сегодня мы будем читать с вами 11 главу Евангелия от Иоанна, и поговорим мы о воскрешении Лазаря. Но поговорим об этом не в контексте, знаете, такого банального пересказа этой истории, которого мне хотелось бы избежать, конечно. Хотя какие-то фрагменты этой истории мы будем с вами чуть ближе рассматривать, как бы под увеличительным стеклом. Но я хотел бы поговорить об этом с точки зрения совершенно потрясающего, невероятного взрыва, можно так сказать, отклика, который она получила в умах современников Спасителя. И еще один момент я хотел бы вот оговорить до того, как мы приступим к нашей теме. А сегодня передача у нас будет называться «Дуэль со смертью». Да, «Дуэль со смертью». Так мы обозначим передачу, посвященную теме воскрешения Лазаря. И вот я задал себе вопрос, когда еще долго, давно, когда готовил вообще всю эту серию передач, почему? Скажите мне, почему? Перед тем, как умереть и воскреснуть самому, Христос воскрешает Лазаря. И мы попытаемся ответить на этот вопрос сегодня, понимая, что окончательного ответа, конечно же, у нас нет. Но мы постараемся хотя бы сам вопрос увидеть в правильном свете. И предпосылкой для этого послужат два текста. Первый – это, конечно же, совершенно потрясающий текст из Псалма 61-го, 67-го, простите, 21 стих. «Бог для нас во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти». Именно эта фраза, именно этот стих стал главным текстом последней проповеди, которую Джон Донн прочитал в присутствии Его Королевского Величества, и проповеди, которая стала надгробным словом его самому себе, после этого он умер, буквально на следующий день. И проповедь эту назвал «Дуэль со смертью». И в этой проповеди Джон Донн совершенно потрясающим образом использует три латинских словосочетания «аморте», «перморте» и «инморте» – «от смерти», «в смерти» и «смертью». Показывает, как Господь побеждает в этой дуэли со смертью. И вторая фраза, может быть, кого-то она удивит, взята мною из знаменитой повести Радищева, написанной еще во времена Екатерины II, «Путешествие из Петербурга в Москву». Удивительная фраза. «Бог всегда пребудет Бог. Ощущаем и неверующим в Него». И здесь очень-очень любопытная мысль о том, что никто никогда не может отрицать факты. Можно по-разному их понимать, можно отвергать истину, которая за ними стоит, но сам факт опровергнуть невозможно. И невозможно опровергнуть ни факт воскресения Иисуса Христа, ни, разумеется, факт воскресения Лазаря. И вот, начав с этой удивительной фразы Радищева, я сегодняшний разговор о воскрешении Лазаря продолжу вот именно в этом духе. Дуэль со смертью. Со смертью, вызов которой, знаете, как говорят, вызов на поединок Господь бросает еще в саду. Когда Адам и Ева невинны, но не безгрешны, он этот упреждающий удар наносит, говоря Адаму и Еву, что в день, когда вы вкусите от древа познания добра и зла, вы умрете. И я уверен, как говорят на все сто, что не случайно центральным эпизодом в романе Достоевского «Преступление и наказание» становится именно сцена чтения Евангелия от Иоанна, фрагмента о воскрешении Лазаря Сони Мармеладовой, в присутствии Раскольникова. Блудница и убийца, которые склонились над вечной книгой при свете свечи в кривом подсвечнике. И, наверное, Достоевский с потрясающей психологической убедительностью показал, что Бог может ощущаться даже теми, кто в Него не верит. И мне очень-очень хочется, дорогие друзья, чтобы сегодня мы восприняли это не только как чудо, как каковым воскрешение Лазаря само по себе является. Потому что для современного, к сожалению, сознания разницы между чудом и сказкой почти никакой нет. Но как свидетельство победы над смертью в этой дуэли. И воскрешение Лазаря – это решающий, хотя и не последний удар по смерти. Это такой выпад шпагой, да, который почти что выбивает это оружие из рук дьявола. Крест был последним ударом. На кресте Христос победил смерть смертью. И вот в этой удивительной сцене Христос декларирует победу над смертью, победу, которая еще не окончательна, незадолго до креста. И вот чем ближе, а мы, в общем-то, подходим, 11 глава нас приближает к тому, что принято называть развязкой, развязкой вообще всей этой земной истории Иисуса Христа, Его земного служения, Его подвига, Его страдания. И вот чем ближе к этой развязке мы подходим, тем интенсивнее, глубже, наверное, я бы сказал, и в каком-то смысле конкретнее перед нами предстает вот эта битва плоти и духа, если хотите, света и тьмы, жизни и смерти. И я подумал, что для Достоевского в его романе это, вот эта сцена становится, знаете, таким факелом, который озаряет человеческую душу в ее поисках Бога, которого она ощущает, но которому еще не верит. И вот если вы прочитаете внимательно вот этот эпизод, знаменитый эпизод у Достоевского, я вам кусочек буквально прочитаю, вы как будто, знаете, вот дрожь по телу пробегает, когда это читаешь. «Сказав сие, возвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Далее она не читала и не могла читать. Закрыла книгу и встала со стула. Все об воскресении Лазаря. Отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея, как бы стыдясь, поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Вообще потрясающий роман в этом смысле. Нищенская комната, кривой подсвечник, догорающий огарок свечи и вечная книга. Вот когда свет надежды гаснет, любой горизонтальной, как я говорю, надежды, вдруг этот свет. И вы знаете, вот если посмотреть на именно с точки зрения философской на судьбу Цони, на судьбу Раскольникова, вот эта история, вот это воскрешение Лазаря, вот этот момент освещает их, эту судьбу, их жизнь, она поднимает человека выше всякого поверхностного оптимизма и в то же самое время опускает глубже, гораздо глубже самого мрачного и отчаянного пессимизма. И я подумал, как тонко, как удивительно точно и метко, я бы сказал, и здесь действительно слово «дуэль», мне кажется, уместно мной выбрано, Достоевский вносит в реальность смерти, а здесь Раскольников духовно мертв, правду жизни, которую невозможно уничтожить. И вот сказав все это, я начну с того, как бы, ну, немножко кратко, как бы, все-таки мы должны эту историю хотя бы бегло прочитать. Но когда вникаешь вот в суть этой трагедии, человеческой трагедии, бедственного состояния человека, как говорят богословы, как ярко светит вот эта радость Сони, она от этого и дрожит. Восторг перед победой Христа над смертью души, которая втоптана в грязь бесчеловечной жизни. Но давайте вернемся к истории самой. Лазарь был братом Марфы и Марии. А эти женщины были глубоко не только привязаны, но и преданы Иисусу Христу. Они были одни из самых преданных Его последовательниц. Именно они были у креста, ибо они самые первые пришли к гробу. И здесь удивительная вещь. Лазарь, их брат, заболел. Причем в греческом тексте используются слова Христа причастия. Лазарь болен. Тут болезнь, и греческий текст об этом говорит, подразумевается в самом широком смысле этого слова. Больной человек – это человек бессильный, обреченный или, как говорят, немощный. Тогда, дело в том, что тогда не существовало таких понятий, как, да, вот сейчас говорят ТЖС, трудная жизненная ситуация, в документах пишут так, или СОП, социально опасное положение. И сегодня человек с такой аббревиатурой может хоть на какую-то помощь со стороны государства рассчитывать. Тогда такого не было. И я подумал о том, что здесь, вот в этой схватке со смертью, смертью из лап которых Господь Иисус Христос урывает человека. Опять-таки я повторюсь, и в широком, и в узком смысле этого слова. Очень важно помнить, и для нас это очень хороший урок, что смерть – это враг, как говорит Джон Донт в своей проповеди «Дуэль со смертью», это враг каждого из людей и хочет нанести урон всем. Но при этом для многих она становится поводом к достижению величайших благ. Но для Лазаря это особенно, это видно по всей истории. Но по каким-то причинам вся его дальнейшая судьба умалчивается. Ничего мы не знаем о нем, во всяком случае достоверного. С врагом этим, пишет Джон Донн, всем нам предстоит сразиться в час кончины. Но он уже при жизни едва ли не поборол ее. Речь идет о Джонни Донне. Ибо обнаружил этот человек все ее могущество и всю ее беспощадность. Постараемся же, пишет издатель в предисловии к опубликованной в 1632 году проповеди Джона Донна, постараемся же воспользоваться этим словом, чтобы не смерть, когда она была, не явилась, не показалась нам ужасной, не жизнь несносной, как бы долго она не тянулась. Ужасная смерть и невыносимая жизнь. И вот в местечке, названном Вифанией, находится оно, если так точными пользоваться географическими данными, где-то около 3 километра от храма, пригород Иерусалима, который в то время был городом, в общем-то, небольшим. Район этот элитным по сегодняшним понятиям никак не назовешь, потому что элитные дома рядом с кладбищами не строятся. Но меня удивляет в начале этой истории одна вещь. Почему Господь так аккуратно, вначале как бы намеками, говорит с учениками? Осторожность такая. Он как бы говорит им, что болен Лазарь, что болезнь – это не к смерти. Иоанн тут также аккуратно нам сообщает, что Иисус любил Марфу и сестру ее Марию. Но поскольку Лазарь был их братом, тут, как говорится, понятно чувство Христа. Когда у наших друзей страдают близкие, мы вместе с ними переживаем. Если не за их близких, то хотя бы за них и вместе с ними. 2 дня проходит в ожидании. И это как бы ожидание подтверждает мысль, что исцелить больного Христос вовсе не торопится. И для нас, как бы читающих эту историю, очевидно, что речь идет о чем-то большем, чем просто решение какой-то временной проблемы. И вот тут начинается самое интересное. Мы давайте вспомним с вами конец прошлой передачи, ведь оппозиция и противостояние вот это между Христом и всей религиозной элитой того общества, она предельного накала достигла. Христа уже ищут, чтобы его убить. Так, если уж совсем грубо сказать. И он поэтому-то и скрывается. В общем-то, и в Галилее. И вдруг он говорит, а я иду обратно. Туда. Дело-то идет к развязке. И здесь удивительное слово, когда они говорят, ну подожди, куда ты идешь? Мы же только вот тебя хотят убить. И слова Христа о том, что тот, кто ходит ночью, спотыкается, здесь очень уместные. Потому что речь идет о том, что ни о какой попытке, намерении, знаете, такому уйти в подполье у Христа нет. Он не прячется. Он идет к Лазарю днем. И удивительная вещь. Спаситель сначала говорит им, что он уснул. Ну, как говорят ученики, реагируют очень просто на это, достаточно эмоционально. Ну, уснул, так проснется, заболел, так выздоровеет. Какая проблема-то, собственно? И все знают, что сон – это лучшее лекарство для болеющего человека. И вот здесь, после всех этих уговоров, когда они поняли, что Христос все-таки пойдет туда, к Лазарю, поражает, конечно, Фома, иначе называемый близнец. Сколько трагического пафоса в этих словах, предваряющих приход Христа к мертвому Лазарю. Пойдем, и мы умрем вместе с ним. И вот удивительная вещь, как отношение к жизни и отношение к смерти очень тесно между собой связано. Я почему-то в этой связи вспомнил знаменитый отрывок из книги «Пиноккио», который я очень люблю. Это история деревянного человечка, написанная Карлом Калоди. Знаете, до сих пор меня вдохновляет очень часто. И, наверное, нет лучшей книги по педагогике, честно вам скажу, чем «Пиноккио». Как мой один знакомый директор приюта сказал, я держу ее на столе, как учебник по педагогике. Но здесь я бы хотел вот обратить внимание на эпизод, когда Пиноккио умирает в домике феи, и к нему привели, значит, трех специалистов. Ворона, сыча, то есть сову, и сверчка. И вот ворон говорит, по моему мнению, деревянный человечек мертв. Однако, если бы он по несчастному течению обстоятельств оказался не вполне мертв, это было бы несомненным признаком того, что он еще жив. Вот примерно то же самое, наверное, происходит в умах людей, когда Христос приходит в Вифанию. Это когда человек умер уже, факт. Но он еще настолько близок к нам в нашей памяти, что он еще жив. Как бы это вот вместить, принять это мы еще не в состоянии. Мы знаем, как бы говорим, да, он умер. Но тут вступает в разговор сыч. Весьма сожалею, что не могу согласиться с моим высокочтимым другом и собратом Вороном, но, по моему мнению, деревянный человечек еще жив. Однако, если бы по несчастному стечению обстоятельств оказался неживым, это было бы несомненным признаком того, что он фактически мертв. И тут фея обращается к сверчку. И вот сверчок, знаменитый оппонент Пиноккио, помните, тот самый, в которого Пиноккио деревянным башмаком бросался? Сверчок говорит такую вещь, отвечая сычу и ворону. Я того мнения, что умный врач, который не знает, что сказать, должен лучше молчать. Впрочем, этот деревянный человечек мне знаком. Я его знаю уже давно. Вот тут Пиноккио зашевелился, и кровать пришла в движение. Этот деревянный человечек, продолжал говорящий сверчок, продувной негодяй, мошенник, бездельник. Тут Пиноккио открыл глаза и снова закрыл их. Бродяга! Пиноккио натянул простыню себе на голову. Этот деревянный человечек, непослушный мальчишка, который загонит в гроб своего бедного бездольного отца. И тут в комнате послышались сдерживаемые всхлипывания и рыдания. Представьте себе удивление всех присутствующих, когда они приподняли простыню и увидели, что это плачет и рыдает никто иной, как Пиноккио. То ли жив он, то ли мертв. И то же самое, дорогие друзья, можно сказать о каждом из нас. Когда мертвый плачет, это признак того, что он находится на пути к выздоровлению, торжественно произносит ворон. И тут сыч ему отвечает, я, к сожалению, вынужден не согласиться с моим достопочтенным другом и собратом, ибо когда мертвый плачет, это, по моему мнению, признак того, что он не желает умирать. Почему я эту историю вам решил привести и вспомнить, и процитировать? Потому что в ее свете слова Фомы «пойдем и умрем вместе с ним» значит очень много. Ничего лучшего Наша человечность болезненная, ограниченная, немощная, больная, причем больная смертельно, ограниченная временем и бытием в пространстве, предложить Христу не может. Идем и мы, чтобы умереть вместе с Ним. Так, Кассиан, перевод Кассиана звучит. И вот такое неравнодушие невежественного, разумеется, с духовной точки зрения, человека куда ближе мне, чем осторожность Никодима, который приходит к Христу ночью. Но заметим, все-таки приходит. И вот это колебание человека вокруг Христа, которое колеблется от безумной отваги, пойдем и мы умрем вместе с ним, до какой-то изощренной осторожности, характеризует вот то, что связано с этой тайной жизни и победой над смертью. И я подумал, как это важно для нас в контексте всей динамики разговора Спасителя с Марфой, Марией, его обращение к Богу перед тем, как он воскресил Лазаря. Я еще раз повторю, я не хочу банально пересказывать эту историю. Конечно, центральным для нас словом является фраза Христа: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли всему?» И вот я подумал о том, что смерть, я повторюсь, и в широком, и в узком смысле этого слова, это то, с чем никогда не согласится дух человеческий. И даже тогда, когда наша психика привыкла к этой смерти приспосабливаться, даже тогда, когда скорбь разлуки с близким человеком, внезапной и неожиданной, возмущает нас, даже тогда, когда смерть нами не принимается в плане того, что, понимаете, люди не должны умирать. Мы все это знаем, и тем не менее не умирают, мы это тоже знаем. И вот здесь Марфа и Мария открывают перед нами вот эту удивительную бездну человеческого чувства, вызванного бедой, и бессилия, с которым человек... свое собственное, в котором человек пытается обвинять Бога. Марфа, которая, помните, как у Луки она заботилась о многом, бросается навстречу Христу первой. Но об этом мы поговорим после небольшой, дорогие друзья, паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Мы скоро вернемся.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
24 апреля 2018 года, 12 часов 31 минута почти московского времени. С вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласточкин. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 главу, мы говорим о воскрешении Лазаря. Удар, один из последних, но пока еще не окончательных, в этой дуэли со смертью. удар во многом решающий с точки зрения того, с точки зрения понимания того, кто такой Иисус Христос. Уж, наверное, человек, который может победить смерть, должен быть Богом. Но давайте вернемся к этой, к Марте и Марии. Их, они постоянно повторяют фразу «Если бы ты был здесь». И, конечно, в этой фразе всегда содержится какой-то скрытый упрек, согласимся. И вот тут больше боли, об этом свидетельствует эта фраза, чем, наверное, недостатка веры. Обе сестры, заметьте, верят в воскресение мертвых. А тогда была большая ссора между фарисеями и саддукеями. Фарисеи-то верили, а саддукеи нет. Иначе говоря, является ли эта жизнь окончательной и последней? Вот в чем вопрос. Так вот, и Марфа, и Мария верили в воскресение мертвых. И вот здесь феномен такой, удивительная вещь. Наша душа, я говорю о душевной жизни, выдает присутствие боли очень часто за отсутствие Бога. И знаете, в эти моменты, как бы сильно мы не верили, моменты утраты, потери близкого человека, дорогого нам человека, человека, без которого мы не мыслили жизнь, все становится абстрактно. Как это не грустно говорить, все, во что мы верим. Не говоря уже о таких вещах, как всемогущество Бога и тому подобное, потому что смерть. Все, во что мы верим, превращает в абстракцию некое отвлеченное понятие. Мы имеем дело с конкретным фактом смерти. И здесь боль говорит громче, чем вера. Хотя на самом деле, именно тогда, когда нам кажется, что Бога нет рядом, именно тогда Он ближе всего к нам. Бог, который страдал за нас на кресте. Заметим, я еще раз повторю эту мысль, обе сестры верят и знают, если слово «знаю» употребляется, что их брат воскреснет. Но тем не менее, вот эта душевная жизнь, или то, что принято называть сегодня психологическим состоянием, гораздо сильнее и теснее, чем нам кажется в моменты эйфории, в моменты такого духовного подъема. И вот здесь удивительно, я вспомнил фразу Мелвилла из его романа «Моби Дик» о том, что внешний мир, он только сдерживает нас, а влекут нас вперед лишь самые глубокие нужды нашего существа. И вот приходит Бог, приходит Христос к Марфе и Марии, приходит к гробу Лазаря. И в этой безнадежной ситуации, в этой потере невосполнимой, Он декларирует: «Я есть воскресение и жизнь». Смотрите, Марфа потом тайно, потихоньку, незаметно для Спасителя, так любопытно, зовет Марию. И снова и Мария за Марфой повторяет это: «Если бы ты был здесь». И все это происходит при входе в селение, рядом с кладбищем. И Господь просит его проводить к могиле. Четыре дня. При том климате, даже и прохладной весной, этого достаточно, чтобы запах тления уже чувствовался за пределами гробницы. И вот здесь любопытная, еще более любопытная фраза для нас, что увидев все вот это, всю эту тоску, вот эту печаль, услышав это, если бы ты был здесь, если бы, знаете, сколько этого «если бы ты был» иногда невысказанного в наших молитвах, если бы, как слышишь ты от людей неверующих, если бы Бог был, но не было бы того и не было бы этого, если Бог есть, то почему есть то, и это, и пятое, и десятое? Мы иногда думаем, знаете, вот в жизни под солнцем, как у экклезиаста, в жизни, где суета, томление духа, мы настолько привыкаем к новостям плохим, что хорошие нас начинают раздражать. И вот у Честертона в его романе «Человек, который был четвергом», есть такая великолепная фраза. В момент, когда, по сути дела, если переводить на язык того, о чем мы сегодня говорим, герой, главный герой романа, Сайм, сталкивается с фактом воскресения. Но только там в другой это форме выражено. Сперва он отдался древнему страху перед чудом. Потом безнадежному нынешнему страху перед тем, что чудес не бывает. Но когда возник реальный страх смерти во всей его грубой, беспощадной простоте, Сайм понял, что прежние страхи были пустыми фантазиями. Он чувствовал себя как человек, которому снилось, что он падает в пропасть, а поутру проснувшись, он понял, что его ждет виселица. Ха. Слушайте, вот, ну, наверное, вот гений парадоксов, наверное, Честертон, никто так не описывает вот эту парадоксальность духовной жизни человека. В том числе и в плане отношения к воскресению. Заметьте, вот единственное, кого никто ни о чем не спрашивает, это Лазарь. Хотелось ли ему возвращаться оттуда, я не знаю, честно, хочется иногда спросить, потому что мне думается, я бы с удовольствием, будь я на месте евангелиста, и слава Богу, что я не на его месте, вложил бы в уста Лазаря фразу, что опять, опять, по новой вот это все. Но не знаем, что он сказал. Знаем только, что Спаситель приказал снять с него платок, который накрывал ему лицо, и развязать его, чтобы он ходил свободно. И вот здесь, в столкновении со злейшим врагом, смертью, которого Христос победил, как победил и ад, и грех, все-таки согласимся, дорогие друзья, что даже Дух Спасителя был возмущен и огорчен. А скупая слеза, здесь так мило в синодальном тексте написано, что он прослезился, говорит о том, что и мужество может плакать. Народ убеждает эта слеза в том, что Иисус любил Лазаря, и нас с вами в том, что он был огорчен неверием людей. Но все это ерунда. Потому что вот-вот, вот сейчас прозвучит эта фраза. Вы его. И он выйдет. И вы знаете, вот так же, как когда вот у Бунина есть замечательная фраза в его рассказе «Туман». «И ночь, и туман, казалось мне, были только за тем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное». И неважно, что предваряет вот этот выход из гробницы. Сколько ночи и сколько тумана в нашей душе. Важно, что вот это ласковое утро обязательно настанет. Дело в том, что, мне кажется, проблема в том, что мы в своем взгляде на то, что принято называть богословие тайной воскресения, исходим либо из прошлого, если бы ты был здесь, да, или из будущего, да, знаем, что там когда-то в последний день, когда это будет, мы не знаем. Но кто кто способен ощутить эту тайну в настоящем? Тайну разрушения смерти, которая благодаря Христу стала теперь временной преградой, а не вечной стеной для человека. И Христос, когда Он просит открыть гроб Лазаря, просит намеренно, чтобы люди почувствовали этот запах. Я представляю, да, как открываете банку, в которой что-то прокисло или протухло, да, бум, и вам этот запах. И то же самое, наверное, окружающие, во всяком случае, те, кто стоял рядом, почувствовали. И вот это примерно то же самое со